новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Первомайские манифестации в России, марши несогласных в Петербурге и другие акции. 1 мая в Европе, выступления ультралевых в Германии, стычки с полицией в Стамбуле и взрывы в Испании. И продолжение разговора о демографических проблемах России. Эти события и темы, а также первомайская история Запада и Востока в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа, естественно, 1 мая. В России десятки тысяч людей участвовали в первомайских манифестациях, организованных профсоюзами и политическими партиями. В Петербурге оппозиционная коалиция «Другая Россия» организовала акцию под названием «Первомай несогласных». В Москве на Лубянской площади у Соловецкого камня провели митинг активисты партии «Яблоко» и правозащитники. Мы постараемся рассказать обо всех этих акциях, и сейчас с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская. Татьяна, здравствуйте, расскажите, как прошел марш несогласных. Вам слово.
Здравствуйте. Может быть, благодаря магическим славам 1 мая, может быть, благодаря прекрасной, редкой для Петербурга погоде, но эта акция прошла как-то, я бы сказала, светло. Последний марш был достаточно мрачный, и вот по сравнению с ним, такие праздничные одеяния милиционеров, чувствуется, что вышел такой офицерский состав, было много начальников явно, были даже такие курьезные моменты, когда один начальник собирал у других палки, чтобы их не было видно, под смех и аплодисменты оппозиции. Организаторы марша, в общем, сознают, что многого они не изменят своими акциями. А на вопрос, зачем же тогда они их организуют, они отвечают, что люди должны понимать, что даже если они не выходят сегодня на акции, то у них есть единомышленники, которые все-таки выходят на улицу и все-таки продолжают их дело. Марш первомайский проходил под социальными лозунгами «Сохраним наш город», «Это наш город», «Не дадим погибнуть пенсионерам». Он был очень красочный, было очень много знамен, и колонна становилась все больше и больше, и к концу шествия, которое закончилось на Пионерской площади, в колонне было, наверное, более 1500 человек. Дальше был митинг-концерт. И пламенные речи, а речи действительно были пламенные, начал известный актер Алексей Девоченко. Причем он прочел стихотворение Пушкина «Свобода сеятель пустынный», и оно звучало, конечно, весьма и весьма в унисон настроением оппозиции. Если вы помните, это стихотворение кончается тем, и вообще смысл его сводится к тому, что сеет свободу среди рабов совершенно бессмысленно. И вот эти слова Пушкина, озвученные Девоченко, подхватил Гарри Каспаров, и он сказал, что вот мы не рабы, а вот стада, они пошли в других колоннах туда, ну, имел он в виду другие марши, которые тоже проходили в Петербурге. Андрей Илларионов посвятил свою пламенную речь в основном свободе политзаключенных. Он не говорил против обыкновения ни об экономике, ни об олигархах, ни о чем таком, о чем мы привыкли его слушать. Он говорил о том, что с нами нет тех, кто не может с нами быть по причине того, что он в заключениях. И вот все время скандировали, помогая ему, свободу политзаключенным. Лимонов призывал не уповать на стабильность. Он говорил о том, что стабильность нужна только тем, кто сегодня у власти. И еще в тысячный раз повторял, что власть эта пришла нелегитимным способом.
Его именно за это и братва выбрала, ребята, то есть его группа, Медведева, за определенную предсказуемость. Если бы они считали, что он непредсказуемый, и что он угрожает благосостоянию группы, то его бы не взяли. Мое мнение, что он уже как бы селективно отобран.
Почему вы вот именно в Петербурге уже который раз участвуете в марше?
Дело в том, что у нас есть такой оргкомитет, в нем множество людей. Оргкомитет «Другой России» — это 15 человек. Если говорить об оргкомитете Национальной Ассамблеи, там вообще 26, то вот оргкомитет распорядился, чтобы мы были здесь. Вначале Каспаров сюда был направлен, а потом решили, что и мне надо быть тут. Поэтому вот волею наших товарищей я нахожусь здесь.
Акция оппозиции закончилась митинг-концертом. То есть митинг плавно перешел в концерт. Выступили рок-группы, те, которые уже известны своими оппозиционными настроениями. И первый из них — «Телевизор», пел лидер группы Барзыкин свои уже теперь знаменитые песни «Сиди дома» и «О православных чекистах». И все это встречалось бурными аплодисментами и одобрением присутствующих. И, насколько я успела заметить, милиционеры и ОМОНовцы, которые были в достаточном количестве вокруг площади, они весьма внимательно на этот раз прислушивались к словам песни. Пели еще группы СП «Бабай» и «Мухоморы». И около 3 часов акция благополучно завершилась.
Татьяна, спасибо. Напомню, с нами на связи была корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская. Она упомянула, что в «Первомае несогласных» сегодня участвовал вместе со многими известный экономист, бывший советник президента по экономическим вопросам Андрей Илларионов. И сейчас он также с нами на связи. Андрей, здравствуйте. И мой первый вопрос вам. Каково ваше впечатление, можно сказать, даже чисто человеческое, от сегодняшнего дня?
Прежде всего, добрый день. Впечатление хорошее, нормально. В очередной раз было продемонстрировано, что если власти не хотят устраивать побоища на улицах наших городов, они могут это легко сделать, когда ни милиция, ни ОМОН не вмешиваются в проведение марша, не вмешиваются в проведение митинга, а, как обратила внимание ваш корреспондент, внимательно прислушиваться к тому, что говорят на митинге, и внимательно прислушиваться к тому, что поется в песнях, звучащих на концертной площадке.
Андрей, было много выступавших, и вот наш корреспондент Татьяна Вольская упомянула, что вы свою речь посвятили определенной теме, а именно политзаключенным. На ваш взгляд, вы считаете, что сегодня на марше несогласных в Петербурге нужно было говорить в первую очередь только об этом? Почему вы выбрали такую тему? Вопрос, возможно, риторический, но все-таки я хотел услышать ваш ответ.
Я считаю, что сегодня в нашей стране нет более важной задачи. Нет более важного лозунга, нет более важного требования, чем освобождение политических заключенных. В стране 21 века это не просто позор, а наличие политических заключенных. Наличие политических заключенных отличает цивилизованную страну от варварства. Цивилизованное общество от варварского общества. В цивилизованном обществе любой человек имеет право на свое мнение, на его высказывание, на отстаивание той или иной политической или идеологической позиции. В цивилизованном обществе тюрьму не сажают за то, что у того или иного человека есть те или иные взгляды. Тот факт, что сегодня, в 21 веке, в России есть десятки политических заключенных, является тяжелейшим подтверждением того ужасающего положения, политического положения, в котором находится наша страна. Мы сравнивали нашу страну, любили сравнивать нашу страну с высокоразвитыми странами Запада, Соединенными Штатами Америки, с Европой. Потом стало ясно, что мы не можем сравнимо с этими странами. Сравнивали нашу страну с Центрально-Восточной Европой, с Балтийскими странами. Это невозможно сравнить. С Украиной, с Грузией, Молдовой. Невозможно сравнивать. Некоторое время тому назад сравнение с Пакистаном, Зимбабве, Венесуэлой казалось оскорбительным для нашей страны, и многие так считали. Но сегодня мы видим, что произошло в Пакистане. В Пакистане оппозиционные политические партии получили возможность не только быть зарегистрированными в избирательной комиссии, но участвовали в политических выборах и победили. И более того, режим генерала Мушаррафа честно подсчитал эти результаты и признал, что оппозиционные партии одержали победу. Зимбабве, которая не является образцом и светочем демократии в современном мире, оппозиционное движение МДЦ было зарегистрировано, участвовало в политических выборах. И даже режим Роберта Мугабе признал, что на парламентских выборах МДЦ получила больше половины голосов. 2 декабря 2007 года в Венесуэле прошел референдум по предложениям в Конституцию со стороны Уго Чавеса. И даже в Венесуэле генералы отказались выполнять приказ Уго Чавеса о фальсификации результатов голосования и признали, что оппозиция набрала больше половины голосов. Иными словами, сегодняшняя Россия отстает уже не от Соединенных Штатов Америки, не от Центральной Европы и даже не от стран бывшего Советского Союза. Она в своем политическом развитии отстает от Венесуэлы, Пакистана и Зимбабве.
Андрей, вопрос еще на другую немного тему. Вы опубликовали ваши тезисы о Национальной ассамблее для граждан России. Я напомню всем, что делегаты, выдвинутые разными политическими партиями и общественными организациями, 17-18 мая должны собраться на проводимую впервые Национальную ассамблею. Скажите, эта тема обсуждалась ли вами сегодня с кем-то еще? Может быть, были приняты какие-то решения или были какие-то интересные разговоры?
Процесс формирования Национальной ассамблеи происходит во всей стране. Все эти политические партии, общественные организации, заинтересованные и озабоченные судьбой своей страны, озабоченные тем, что в настоящее время органы государственной власти России, сформированные в результате спецоперации 2 декабря 2007 года и 2 марта 2008 года, являются нелегитимными. Является нелегитимной так называемая Государственная Дума, не является нелегитимным президент. Соответственно, нелегитимными являются все решения, принимаемые этими органами. Нелегитимными являются все назначения, осуществляемые этими органами. Нелегитимными, потому что во время этих спецопераций 2 декабря и 2 марта не были выполнены важнейшие условия, требуемые при осуществлении свободных, конкурентных парламентских и президентских выборов. Поэтому наша страна оказалась в тяжелейшей правовой коллизии. В настоящее время нет легитимных органов власти. Есть органы власти, которые сформированы силовым образом, мы это видим, но они не являются легитимными. И для того, чтобы выйти из этого правового тупика, российские граждане должны найти решение, что делать в этой ситуации. Причем должны найти решение, находясь и оставаясь в правовом поле. Оставаясь в поле, которое определяет та Конституция Российской Федерации, которая должна сегодня действовать, но которая усилиями государственной власти фактически не действует, поскольку нарушены десятки ее статей. То предложение о Национальной ассамблее, которое было выдвинуто некоторое время тому назад и поддержано многими политическими партиями и организациями, и является подобным ответом, является первым шагом, который находится в полном соответствии с Конституцией России, не нарушая ни одного ее пунктов, дает возможность тем, кто действительно озабочен о судьбе судьбой страны, тем, кто признает юридическое равенство граждан друг друга, тем, кто признает демократические принципы совместной работы, собраться вместе и начать обсуждение выхода из тупика, в котором мы оказались.
Андрей, спасибо большое. Я напомню, с нами на связи из Петербурга был бывший советник президента по экономическим вопросам Андрей Илларионов, участвовавший сегодня в марше несогласных в городе. Мы продолжаем программу «Время свободы» и тему 1 мая. Крупные акции, как я уже сказал, состоялись в Москве. 8 политических и общественных движений с санкцией столичных властей провели первомайские шествия и митинги. Запретили проводить шествия только представителям сексуальных меньшинств, несмотря на поданные заранее заявки. Официальные профсоюзы в этом году объединились с «Единой Россией». К коммунистам примкнули сторонники «Трудовой России», запрещенные НБП, а также представители «Левого фронта». На ВВЦ собрались члены движения против нелегальной иммиграции. За манифестациями в Москве сегодня следила корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Традиционных первомайских лозунгов «Мир, труд, май» или «С праздником труда и весны» на большинстве столичных шествий и митингов в этом году не было. Больше других первомайскую праздничную демонстрацию советских времен напомнила акция официальных профсоюзов, организованная совместно с партией «Единая Россия». Цветные воздушные шары и букеты в руках демонстрантов, танцы и песни в колонии идущих. Но и здесь не обошлось без социальных и экономических лозунгов, главный из которых – повышение заработной платы, говорит председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
Росту цен опережающий рост заработной платы. И это очень важное требование, потому что сегодня заработная плата в России еще не достигла того уровня, который адекватно отвечал тем ценам, которые нас окружают.
Примерно таковы же требования сторонников партии «Справедливая Россия», которые провели шествие от Московского цирка на Цветном бульваре к Пушкинской площади. Возглавил колонну лидер партии, спикер Совета Федерации Сергей Миронов.
Повышение зарплат, которые установлены законом, законом, они, конечно, нужны. Но давайте скажем честно, это не то повышение, которое ждут люди. Я считаю, что вообще все россияне должны получать в 3 раза больше, чем сейчас.
Коммунисты свое первомайское шествие начали на Калужской площади. Под красными знаменами они собрали по разным подсчетам от 2 до 4 тысяч своих сторонников. Геннадий Зюганов заявил, что делает ставку на молодежь.
Молодежи с каждым днем все больше и больше. Она острее чувствует нынешние проблемы. Она хотела бы жить в уважаемой, сильной стране и одновременно быть уверенным, что у нее будет хорошая работа, достойная зарплата, настоящая семья.
Российская оппозиция сегодня тоже вышла на улицы Москвы. Яблочники и правозащитники воспользовались этим днем, чтобы высказать свое несогласие с политикой власти. Гражданский марш стартовал от Соловецкого камня. Впереди колонны лидеры партии несли транспарант с надписью «Гражданское общество против полицейского государства», говорит заместитель председателя партии «Яблоко», депутат Московской городской думы Сергей Митрохин.
Мы сегодня не отмечаем никакой праздник. Мы сегодня пользуем ту дату, 1 мая, День солидарности трудящихся, для того, чтобы напомнить о гражданской солидарности людям. Нужно сопротивляться полицейскому режиму, нужно сопротивляться той криминально-олигархической системе, которая сегодня сложилась в стране, которая порождает массовое бесправие людей. Вместе с правами отнимает и достаток. Это система, построенная в интересах узкокорыстных кланов, которые завладели государством в России и занимаются присвоением валового продукта. Подавляющее большинство граждан России не имеет перспектив развития, перспектив существенного улучшения своего уровня жизни и в конечном счете превращается в обслугу, что ли, власть имущих и олигархов. Поэтому наш сегодня главный лозунг – это свобода и справедливость, но мы добавляем сюда еще и солидарность. Потому что граждане должны объединяться, граждане должны сопротивляться, они должны отстаивать свои права, за них бороться, противостоять корыстному государству.
К сторонникам «Яблока» присоединились и представители различных гражданских и инициативных групп, каждая со своими требованиями. Жители Южного Ботова отстаивают право жить в домах своего района. Несколько митинговавших несли плакаты с требованием освободить политзаключенных. Житель подмосковной Балашихи Владимир Кашицын приехал на митинг, чтобы высказать свое несогласие с политикой нынешней власти.
Я был против этой власти с самого начала, с самого прихода Путина к власти. Когда я понял, что это за человек, куда он ведет страну, я периодически выступаю в митингах. Еще раз показать протест против этой власти. И хочу, чтобы в нашей стране была демократия, просто, а не суверенная демократия. Ну, вообще-то, 1 мая всегда был день солидарности трудящихся, поэтому это и праздник, и то же самое протест, потому что трудящиеся всегда будут нарушать их права, и всегда они должны бороться за их права.
Российская милиция работала в усиленном режиме. Первомайские мероприятия, по данным МВД, охраняли свыше 300 тысяч сотрудников органов внутренних дел и около 20 тысяч военнослужащих внутренних войск. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Первомай, который был одним из главных государственных праздников в Советском Союзе, по свидетельству социологов, для большинства граждан давно утратил свое идеологическое значение. Исключение составляют люди, разделяющие убеждения коммунистов. Однако этот праздник, безусловно, сохраняет свою значимость для российских профсоюзов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде.
По данным аналитического Левада-центра, только 44% россиян знают название праздника, который отмечается в стране 1 мая. Для 36% граждан это просто дополнительный выходной или даже самый обычный день. О том, как изменилось отношение к 1 мая в последние десятилетия, говорит директор Левада-центра Лев Гудков.
Все время слабеет идеологическая составляющая праздника, его идеологическое значение государственного праздника, одного из двух ключевых таких государственных праздников советского времени. Для большей части россиян сегодня 1 мая это либо праздник весны и труда, либо это дополнительный выходной день. Праздник он и есть праздник. Люди готовы отмечать это все-таки ритуалы солидарности людей, но он потерял значение вот общенационального, общеколлективного. культурного и стал просто праздником, когда люди близкие собираются за стол.
Что же делают россияне на 1 мая? Как отмечают этот день?
Чуть больше трети собираются встретиться с друзьями и близкими, 35%. Около четверти заняться дачей, то есть вскопать огород, там посадить цветы, овощи, это примерно на 24%. Отметить просто праздник, как повод собраться всей семьей или с близкими за праздничным столом, еще 19%. Чуть больше 20%, 22% поехали куда-нибудь в лес, на природу, просто провести свободные дни. И только для 11 примерно процентов, как правило, это люди все-таки пожилые, коммунистически настроены, просоветски настроены. Для них это день первомайской демонстрации, либо день протеста трудящихся против неправомерных действий правительства или руководства страны. И при этом я хотел бы сказать, что вот за то время, которое мы отслеживаем, все-таки значение 1 мая как праздника, оно несколько ослабло. В 95-м году собиралось праздновать его почти 70%, сегодня только 58%. Он стал таким как бы деидеологизированным, лишенным принудительной такой обязательности праздником. Ну, встречи, собрания близких людей, это нормально. Вообще говоря, примерно пятая часть россиян хотела бы, чтобы проходили бы праздничные майские демонстрации, как раньше. И готовы даже поучаствовать в демонстрации, если это, конечно, будут демонстрации в поддержку политики президента и правительства. Если это будут демонстрации протестные, то таких будет вдвое меньше, 10% только. Иначе говоря, как бы, ну, это праздник не протестный, не негативный. Он все-таки сохраняет свои значения чего-то хорошего, приятного, связанного с весной, действительно, с отдыхом.
Это был директор Левада-центра Лев Гудков. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Этот материал, как вы поняли, был записан накануне 1 мая. Кроме того, накануне сегодняшнего дня, по нашей просьбе, корреспондент Радио Свобода в Саратове Ольга Бакуткина задала прохожим на улицах города такой вопрос. Знаете ли вы точно, какой праздник отмечается 1 мая?
При коммунистах солидарность трудящихся, а вот при капиталистах что-то какой-то винегрет. Но я не знаю. День отдыха, короче. Праздник весны и все. Хорошего настроения.
День международной солидарности трудящихся. А сейчас, ну, день труда, наверное. Я его отмечать в данный момент не буду. Я буду дежурить, я доктор.
День весны вроде. Солидарность трудящихся кончилась. Вместо нее я не знаю, что там. Жалко, на дачу нельзя ехать. Дорого транспорт стал, пришлось бросить ее. А так бы на даче справлял с лопатой и с мотыгой. А больше как его отмечать? Не сбегать же с красными флагами здесь по городу.
1 мая. Международный женский. Нет, это 8 мая. Для меня раньше этот праздник много стоил, а сейчас для меня такой праздник не очень веселый. Мужа похоронила, дачу продала. Все.
День солидарности трудящихся. Международный день. Соберем с семьей большой и поедем куда-то отмечать на берег Волги, как обычно, шашлыки, рыбалки и все прочее.
Я не помню. Я когда вот в советские времена была, я помню. Вот у нас как бы сейчас вошло в традицию Пасху отмечать, а уже как бы 1 мая ушло на второй план, и как бы уже не праздник, а просто выходные.
Для меня он был солидарен с трудящихся. Праздник труда и весны. А как сейчас он отмечается? По-моему, он сейчас никак не отмечается. Потому что праздник каждый день у нас сейчас. Вся страна гуляет. И день, и ночь. Покоя нет. Кончилась спокойная жизнь.
Так жители Саратова отвечали на вопрос, знаете ли вы точно, как называется праздник, отмечаемый 1 мая. Для Радио Свобода Ольга Бакуткина, Саратов.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 17:30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России десятки тысяч людей участвовали в первомайских манифестациях, организованных профсоюзами и политическими партиями. В Петербурге коалиция «Другая Россия» организовала акцию под названием «Первомай несогласных». В Москве на Лубянской площади у Соловецкого камня организовали митинг «Партия Яблоко» и «Правозащитники». В разных странах мира сегодня также прошли массовые выступления, участники которых протестовали против бедности, социальной несправедливости и экономического кризиса. В Египте перевернулся и сгорел автобус с туристами. 9 человек погибли, среди них один россиянин. 27 пассажиров были ранены, в том числе 13 граждан России. В России сегодня истекает срок действия моратория на повышение цен на основные продукты питания. Пензенской области в пещере, где продолжают оставаться несколько верующих затворников, произошел новый обвал грунта. При этом сообщается, что угрозы для жизни людей нет. МИД Грузии вручил послу России Вячеславу Коваленко ноту протеста в связи с наращиванием российского миротворческого контингента в Абхазии. Тбилиси называют действия Москвы актом военной агрессии. В Багдаде в результате взрыва погибли 9 человек, 23 ранены. Заминированный автомобиль взорвался на маршруте американского патруля. Все пострадавшие местные жители. В Сомали убит один из командиров повстанцев-исламистов Аден Хаши Айро, лидер группировки Аш-Шахаб. Федеральная резервная система США снизила до 2% базовую кредитную ставку. Это самый низкий уровень базовой ставки с конца 2004 года. Мы продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к первомайской теме. Как я уже сказал, в разных странах мира прошли массовые выступления. И, например, в Турции более 500 человек задержаны, около 10 ранены и один погиб в ходе таких первомайских демонстраций. На центральных улицах Стамбула сейчас продолжаются настоящие сражения полицейских и манифестантов, как сообщает наш корреспондент Елена Солнцева.
В Стамбуле полицейские применили слезоточивый газ, чтобы разогнать колонну представителей профсоюзных организаций и рабочих. Пострадали около 10 человек. Двое госпитализированы в критическом состоянии. У находившихся поблизости журналистов иностранных телекомпаний полицейские грубо потребовали, чтобы те прекратили съемку. Легкие травмы получили несколько иностранных репортеров. У корреспондента агентства Рейтер разбили камеру. Участница демонстрации Айше Остюрк сообщила. Символом 1 мая в Турции стала красная гвоздика, которую продели в петлицу все участники праздничных акций. Однако город превращен в тюрьму и оцеплен полицейскими. Они вооружены, в бронежилетах, ведут себя очень агрессивно. Во избежание беспорядков турецкие власти запретили все первомайские демонстрации в крупных турецких городах. В Стамбул стянуты дополнительные воинские части, закрыты более 100 городских школ, остановлено движение метро и другого городского транспорта. Рабочие партии и профсоюзы требуют объявить 1 мая официальным праздником и выходным днем и разрешить первомайские акции. Однако мэр Стамбула Муамер Гюлер заявил, что вышедшие митинговать на городские площади будут отданы под суд. С просьбой отказаться от проведения любых акций к нации обратился премьер-министр страны Реджеп Эрдоган. Несмотря на запреты властей, крупные профсоюзные конфедерации Турции организовали многотысячную первомайскую манифестацию на центральной Стамбульской площади. Представитель одного из самых влиятельных турецких профсоюзов Кани Бико заявил. 1 мая уже много лет рабочие встречаются на площади Таксим в центре Стамбула. Мы собрали около 100 тысяч рабочих. Мы протестуем против сокращения социальных льгот и безработицы. Власти не хотят нас слушать. Это наше право, поэтому рабочие не откажутся от решения провести шествие на центральной площади города. 1 мая Самое крупное кровопролитие во время первомайских манифестаций случилось в Стамбуле в 1977 году. Все на той же площади Таксим в результате стрельбы во время многотысячной манифестации профсоюзов погибли 36 человек и более 100 получили ранения. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
В Испании прошло более 60 первомайских манифестаций, организованных профсоюзами во всех крупных городах страны, рассказывает наш корреспондент Виктор Черецкий.
День труда был омрачен тремя взрывами, которые прогремели в четверг утром в стране басков на севере Испании. Таким способом баски и сепаратисты напомнили испанскому обществу о своем требовании отделить этот регион от Испании. Жертв нет, однако материальный ущерб от взрыва в городе Сан-Себастьян и в поселке Аригуриага существенный. Что касается требований испанских профсоюзов, рабочих комиссий и Всеобщего союза трудящихся, которые провели манифестации в различных городах страны, то они содержались в лозунге «За женское равноправие, достойную зарплату и капиталовложение в производство». В Испании оплата труда женщин, особенно в частном секторе, порой на 20-40% ниже оплаты мужчин, отмечается в совместном заявлении двух ведущих профсоюзов, опубликованном накануне 1 мая. Профсоюзы также требуют больших капиталовложений для развития высокотехнологичных отраслей промышленности, поскольку сферы обслуживания туристов и строительства жилья, которые являлись до сих пор ведущими отраслями испанской экономики, переживают глубокий кризис, говорит Хосе Мария Фидальго, председатель рабочих комиссий. В нашей стране до сих пор процветает нестабильная занятость в сфере обслуживания и в строительстве, которые во многом зависят от внешнего рынка. Ну а наша молодежь после окончания высших учебных заведений вынуждена выполнять малоквалифицированную работу. Поэтому мы и настаиваем на развитии наукоемких производств, которые могут обеспечить стабильную занятость и профессиональную перспективу нашей молодежи. В первомайской манифестации в Мадриде, которая закончилась митингом на главной площади столицы «Ворота Солнца», приняло участие всего несколько тысяч человек. Ведь большинство жителей Мадрида уехало на выходные, первое и второе здесь нерабочие дни, за город. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
В Германии также не обошлось без стычек с полицией. Вопреки традиции, правда, не в Берлине, а в Гамбурге и в Майнце, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
В Германии 1 мая – общенациональный выходной, и он зовется здесь «День труда». Уличные беспорядки в этот день имеют в стране давние традиции. В современной Германии на улицы выходят в основном представители трех движений – прокоммунистически ориентированные левые, неонацистски настроенные ультраправые и члены профсоюзов по призыву руководства последних. Акты насилия в ночь на 1 мая, в Вальпурге его ночь, типичные ранее для Берлина, практически прекратились в результате умной работы властей, но в умеренных формах подобные явления остаются в Гамбурге, где в среду произошли столкновения демонстрантов с полицией, в сторону которой летели камни, было разбито несколько окон и витрин, был подожжен контейнер с мусором и были произведены аресты. Но в целом, на фоне еще свежих в памяти последних лет берлинских баталий, все это выглядело мирно. В самой столице только в районе Принцлауэрберг на районном празднике полицию забросали бутылками, но после ареста 20 самых активных ситуация успокоилась. Сегодня в Гамбурге и в Нюрнберге могут быть столкновения и посерьезнее, так как там будут проходить разрешенные демонстрации правоэкстремистской партии НПД и левой будут традиционно пытаться им мешать, а полиция будет предпринимать усилия, чтобы эти две группы не пришли в соприкосновение. Против демонстрации ультраправых ожидается также и мирные демонстрации профсоюзов, представителей других партий и церкви. Объединение немецких профсоюзов провело сегодня митинг в Майнце, столице земли Рейнланд-Пфальц. На митинге в день, когда 75 лет назад нацисты разогнали профсоюзы как таковые, выступил руководитель объединения профсоюзов Михаэль Зоммер и лидер социал-демократов, он же премьер-министр земли, Курт Бек. Курт Бек потребовал от промышленных боссов предоставление трудящимся большего участия в прибылях и других результатах экономического подъема. Зарплаты ведущих менеджеров концернов выросли за последние годы на 20%, в то время как реальные доходы трудящихся уменьшились на 0,4%, заявил Бек. Он в частности сказал: «Пока мы, социал-демократы, остаемся у власти в этой земле, наша линия по достижению цели рабочего движения и справедливого общества останется неизменной». Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В рамках нашей программы мы каждый день на этой неделе представляем вам серию аналитических материалов под общим названием «Демографические проблемы России». Согласно официальным данным, в России около 2 миллионов детей в возрасте до 14 лет избиваются родителями, а 25% семей живут в условиях грубого физического воздействия. Такова официальная формулировка. О домашнем насилии в российских условиях корреспондент «Радио Свобода» Тамара Ленкова.
Тема сегодняшнего выпуска – насилие в семье. Обратить внимание на эту непривлекательную сторону жизни россиян заставила публикация исследования по проблеме домашнего насилия, проведенного по инициативе гендерной тематической группы организации «Системы ООН». Никакие российские государственные структуры к теме этой особого интереса не проявляли. Общественные же организации по мере сил пытались справиться с проблемой на местном уровне. Исследование опиралось на данные опроса, проведенного в июле-декабре 2006 года в четырех российских городах. городах – Москве, Самаре, Туле и Тубне. И главный вывод заключался в следующем. 90,7% опрошенных женщин считают насилие в семье очень острой проблемой для России. Под насилием опрошенные понимали в первую очередь физическое и сексуальное насилие, далее экономическое и психологическое. Поговорим о причинах домашнего насилия в России с представителями различных кризисных центров. Моя первая собеседница Елена Золотилова представляет региональный ресурсный центр по профилактике насилия в Ростове-на-Дону.
Наш регион отличается от других регионов, поскольку у нас многонациональный регион. С одной стороны, в период перестройки очень много беженцев из республик кавказских, армяне из Азербайджана, грузины из Армении, армяне из Грузии. И очень много мусульман появилось, беженцев конкретно. И плюс еще, конечно, казачество. Насколько уже показала сейчас практика, формы домашнего насилия могут быть разными. Есть еще такое вот наблюдение, что представители кавказских национальностей, жен своих национальностей не бьют. Конечно, они находятся в зависимости, в материальной, стопроцентной, психологическая зависимость, но физической расправы как таковой не присутствует. В редких-редких случаях. Хотя сейчас вот мы получили отчет из Дагестана, и они дают такую цифру, что за год было похищено, причем насильственным путем, 180 женщин. И был один беспрецедентный случай, когда мать заявила о пропаже дочери, и прямым текстом она заявила, что дочь убил отец с сыновьями, потому что она вышла замуж за представителя не той национальности. Вот там тоже соблюдается, особенно в горных районах, вот такие вот традиции. Обращений очень много, женщинам некуда деться, вообще нет убежища, никакого, вообще не приюта. Есть приют для детей, есть ночлежка для взрослого населения, для лиц без определенного места жительства. Вот какая альтернатива, что мы можем предложить женщине.
Убежище – это порой единственная возможность для женщины в ситуации домашнего насилия спасти свою жизнь и жизнь ребенка. По европейским стандартам на 10 тысяч населения должно приходиться одно убежище. Соответственно, рассчитывая на 150 миллионов России, их должно быть 15 тысяч. В реальности чуть больше 20. Неудивительно, что многие россиянки сегодня даже не подозревают о существовании кризисных центров, многие из которых, кстати, поддерживали международные благотворительные организации, которые постепенно уходят из России. Там, где не оказывают поддержку местные власти, нет ни кризисных центров, ни тем более приютов. Это при том, что более 14 тысяч женщин ежегодно погибают в результате домашнего насилия, и около 2 миллионов детей в возрасте до 14 лет избиваются родителями. Я попросила директора Национального центра по предотвращению насилия Марину Песклакову рассказать, какие, по ее мнению, меры могли бы изменить сложившуюся ситуацию.
На сегодняшний день у нас не хватает законодательных мер. Есть в основном меры уголовного воздействия. Это означает, что либо тюрьма, либо развод. Развод в этих ситуациях ничего не меняет, потому что преступление часто не прекращается. Еще особенно потому, что они часто вынуждены жить в одном и том же пространстве. Поскольку существует цикл насилия, на какой-то стадии она его прощает, это неизбежно. Потому что это одновременно и любовь тоже, как это ни странно. Но у него есть такая модель поведения в семье, которую он взял из своей семьи, скорее всего. То есть нужны программы, которые будут не только защищать женщин, но и работать с мужчинами.
Мужчины также подвергаются домашнему насилию в соотношении 1 к 10. Некоторые эксперты утверждают, что в этих случаях женщины копируют модель мужского поведения, стремясь избавиться от невыносимого гнета. Разговор о том, почему 90% россиянок соглашаются жить в условиях домашнего насилия, продолжает директор кризисного центра Екатеринбурга Людмила Ермакова.
Здесь будут разные аргументы. Я люблю его, ребенку нужен отец, нам никогда не разменять квартиру, я жду второго ребенка. Тогда надо научить безопасностью для своей жизни она могла с этим мужчиной жить. Потому что когда-нибудь, если эта ситуация действительно очень серьезная, она созреет к тому, чтобы какие-то меры предпринять. А некоторые будут терпеть до конца, иногда до самого трагического.
Так и получается, что закон начинает защищать только тогда, когда средние или тяжкие телесные повреждения уже нанесены. Отсутствие убежищ и профилактических мер, специального законодательства на федеральном уровне, а также снисходительное отношение общества нередко приводят к печальным последствиям. Насилие, передаваясь из поколения в поколение, становится родовой чертой как минимум у 25% россиян. А это значит, что безопасность всего общества находится под угрозой.
Рассказывала Тамара Леленкова, и я отмечу для всех слушателей, что специальная программа Тамары Леленковой «Демографические проблемы России» выйдет в эфир в 18 часов по московскому времени, сразу по окончании программы «Время свободы».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. в любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Как отмечают 1 мая в США? И отмечают ли вообще? У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Сегодня в Америке по традиции не будет демонстраций, парадов, празднований. Согласно американскому календарю, это совершенно обычный рабочий день. Алан Давыдов решил, впрочем, сверить календарную информацию с тем, что сегодня у вашингтонцев на уме, задав прохожим на улице короткий вопрос. Что вам говорит слово «Первомай»?
Что означает для вас день 1 мая?
1
мая – всего лишь очередной рабочий день. Я ничего не слышал о его значении. Возможно, это интересно тем, у кого нет постоянной работы. А наша ремонтная бригада вкалывает 6 дней в неделю. Чего там праздновать? Сейчас много разговоров о том, что в стране с экономикой плохо, но у нас есть работа, и слава богу. Вы говорите, это день международной солидарности. Трудящихся. Я что-то не припомню, чтобы кому-то из нас пришла идея выйти на улицу, чтобы протестовать или выражать с кем-то солидарность. Какой в этом смысл? У нас нет профсоюза. Чтобы поговорить о повышении зарплаты, я иду в офис фирмы. Начальство проверяет, как я работал в последний год. Если нет серьезных нареканий, получаю повышение зарплаты в среднем на $1 в час. Что вы знаете о 1 мая? Это для меня всего лишь первый день очередного весеннего месяца, не более. Но во многих странах в этот день когда-то что-то отмечали. Дайте вспомнить. Солидарность трудящихся, говорите? Точно. А что, неплохо для рабочих людей собраться, обсудить, как улучшить свою жизнь, как поддержать друг друга. Хотя ведь у нас уже есть федеральный сентябрьский праздник День труда, учрежденный по инициативе профсоюзов более 100 лет назад. К нему люди и приурочивают выступление в защиту трудовых прав. Зачем нам еще 1 мая, тем более поощряемый коммунистами? Я вообще считаю, что протесты и манифестации не единственная возможная форма борьбы за права. В нашей стране многие влиятельные политики, законодатели известны прежде всего как защитники интересов той или иной группы трудящихся. Они отстаивают повышение минимальных зарплат, улучшение условий труда и воплощают это в обновляемом трудовом законодательстве. Скажите, насколько важен 1 мая для американцев? Я жил за границей и знаю, что такое 1 мая. Но в США все по-другому. У нашего рабочего движения своеобразная история. Общество в целом особо не поддержало, скажем, идею сильных профсоюзов. Может, потому что уровень жизни в Америке всегда был выше, чем в Европе. Очевидно, что культура рабочего и профсоюзного движения, его отношение с обществом у нас сильно отличается в сравнении с Европой, с другими высокоразвитыми странами. Известно ли вам, что 1 мая считается днем классовой солидарности рабочих? Боже, как интересно. Почему я об этом не знал? Мне кажется, что единение людей труда и их борьба за свои права заслуживает одного дня в году. Чтобы заставить работодателя считаться с твоими интересами, ты в одиночку не можешь давить на него. Тебя просто уволят. Я работаю техником в отеле. У нас нет профсоюза. Если бы все трудяги, как я, были бы более сплоченными, мы бы лучше знали свои права и добивались за их соблюдения. Скажите, пожалуйста, что за день наступит в четверг? Что за день? Ну, конечно, 1 мая, первый день месяца, в котором я родился. А то, что в этот день принято проводить манифестации, идея неплохая, но я никогда о ней не слышал.
С вашингтонцами на улице беседовал Алан Давыдов. Почему из памяти американцев, по сути, начисто стерлось событие американской истории, ставшее эпохальным для остального мира? Возможно, потому что выход на баррикады и классовое противостояние – вещь инородная для американской ментальности, считает профессор Маршал Голдман. У нас прижился День труда, отмечаемый в конце сентября с конца 19 века. В отличие от 1 мая, ассоциировавшегося с радикальным анархистским движением, организовавшим первые акции протеста, День труда не несет идеологических коннотаций. День 1 мая ассоциировался в те времена с насилием, День труда с диалогом. Утвердил эту тенденцию в Америке Сэмюэль Гемперс, организовавший первую массовую профсоюзную организацию, Американскую Федерацию Труда. Он и его соратники считали, что с работодателями можно договориться, и они будут готовы делиться с рабочими частью прибыли ради собственного преуспевания. В американской истории были единичные крупные забастовки, как, например, всеобщая забастовка в Сиэтле в 19 году. Была шумная забастовка авиадиспетчеров, уволенных за незаконную акцию президентом Рейганом, кстати, при поддержке подавляющего числа американцев. Обычно же профсоюзам хватало угрозы забастовки, чтобы добиться желаемого. Такая система отношений, отличающаяся от европейской, надо сказать, в общем, функционировала неплохо. Идея международной солидарности, кажется, тоже далека по какой-то причине от американского труженика. У американского рабочего никогда не было ощущения общности интересов, скажем, с европейским рабочим. Америка всегда была самодостаточной и изоляционистской страной. В годы Холодной войны объединение АФТ-КПП, правда, проводило акции поддержки рабочих в Советском Союзе и в Восточном блоке. Европейцы чувствовали себя по-иному. Для них идея солидарности значила гораздо больше. Интересно, что только сейчас американские профсоюзы начинают поднимать голос в защиту прав рабочих в развивающихся странах, требуя ограничить импорт товаров, произведенных в странах, позволяющих безжалостно эксплуатировать своих граждан. Сегодня будущее, судя по всему, выглядит еще менее обнадеживающим для идей рабочей солидарности и борьбы за права трудящихся. Это так. С кем вы собираетесь бороться сегодня? С теми фирмами, которые еще сохраняют производство в Америке? Так они его свернут и переберутся в Мексику или Азию. Сегодня умение договариваться и считаться с общими интересами еще более важно. Иначе из страны уйдут последние крупные работодатели. Таковы праздничные первомайские мысли профессора Маршала Голдмана. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин.
Информационную программу «Время свободы» завершит первомайский репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Нидерландов. В Амстердаме за минувший год-два закрылись несколько крупных сквотов, анархистских поселений, созданных в захваченных пустующих зданиях, и бесплатных магазинов, где любой желающий мог совершенно даром приобрести одежду или предметы быта. С организатором последнего оставшегося бесплатного магазина о сквоттерской субкультуре и анархизме 21 века накануне 1 мая побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Амстердаме Софья Корниенко.
Дом на Преториус-страт был захвачен сквоттерами в несколько этапов в 2001 году и быстро стал многофункциональным центром с двумя общественными столовыми. Здесь открылся так называемый бесплатный магазин «The Heifwinkel». Над входом в уютное помещение – неожиданный анархистский флаг. В окне магазина – бумажные барашки и плюшевые игрушки. Говорит один из организаторов – Момо Херцберг.
Гости бесплатного магазина сначала спрашивают, сколько это стоит. Потом удивляются, услышав в ответ, нисколько. Я им говорю, вот вещи, как они есть. Они больше не определяются ценой или престижем в обществе. Чашка есть чашка, ее не измеришь в яблоках, грушах или тарелках. Ее ценность в том, что из нее можно пить. И если люди это понимают, то понимают и все остальные принципы анархической борьбы. У нас здесь много различных общественных мероприятий, и все бесплатно. Если я здесь подметаю, то бесплатно. Готовлю – бесплатно.
Пару лет назад бесплатные магазины появлялись на карте Амстердама как грибы после дождя. Даже на очень коммерческой улице Лейдсестраат появился один такой бесплатный магазин класса люкс. Как и все остальные бесплатные магазины на базе сквота. Помню, как год назад я издалека наблюдал за шумным выселением всего сквота из старинного здания. Магазин закрыли. Теперь остались в городе одни мы, говорит мой собеседник. Как же так? Ведь я всего 3 недели назад отвозила 3 мешка одежды в другой такой магазин.
Этот магазин уже разогнали. Всех сквоттеров из коммуны выселили. У сквота была странная история. Все захваченные сквоттерами квартиры раньше принадлежали людям из криминального мира. Теперь большинство из них арестованы. Образовавшийся на месте квартир сквот и созданный сквоттерами бесплатный магазин стали форпостом городской партии «Зеленых». Однако партия проиграла выборы, и магазин закрылся.
В сквоте Херцберга все пока тихо.
Как свободные социалисты или анархисты, мы не стремимся пополнять наши ряды. Мы не пытаемся прийти к власти, принимать участие в выборах, побуждать к чему-либо народные массы.
Прямо по-буддистски.
Скорее по-даоистски. Мы верим не в Бога, а в методы и скромно делаем свою работу. Бесплатный магазин – это еще и особая атмосфера. У нас здесь и народная столовая. Люди приходят посидеть, перекусить, а заодно заходят в магазин. А вещей у нас всегда хватает. Те вещи, которые долго никто не берет, нам приходится выбрасывать на улицу.
А вам не приходило в голову, что вещей рублей вам приносят так много именно благодаря культу потребления, благодаря моде на частую смену гардероба.
О, да, разумеется, это так. Вещи, которые нам приносят, почти все произведены в странах третьего мира за мизерные зарплаты. Это касается и одежды, и всякой пластиковой чепухи. Единственное исключение – это книги.
На Западе мы часто покупаем и быстро выбрасываем вещи из стран, где не выплачивается человеческих зарплат и отсутствует система профсоюзов, социалистических завоеваний, по мнению Херцога.
Просто я мечтаю об обществе, в котором люди работали бы не ради зарплаты. В бесплатном магазине можно свободно оставить любые вещи, от которых хочется избавиться, но выбрасывать жалко. Также бесплатно можно и взять любые вещи. Причем, чтобы что-то взять, совершенно не обязательно приносить что-то взамен. Это ведь не обменный пункт.
Однако погоня за утопией часто заканчивалась насилием.
Ну и что? Я воинственный сквотер. Для меня очевидно, что никакие социальные изменения невозможны без конфронтации. Сквоты и бесплатные магазины – это разновидность политической борьбы. Вы должны помнить, в каком контексте все происходит. Большинство нидерландских сквотеров стали сквотерами не по собственной воле. Вот я, например, мужчина 35-40 лет. У меня нормальная работа, я программист. В компании, где я работаю, я специально выбрал для себя наиболее интересную должность с минимальной зарплатой. Однако на такую зарплату не дадут ипотечный кредит больше, чем на 85 тысяч евро. На эти деньги жилья не купишь. Так что мне приходится отстаивать свои интересы методами социал-революционной борьбы. Я действую не как отдельная личность, а как часть группы.
А что, если все-таки очень захочется оставаться отдельной личностью?
Я всегда так говорю. Мы гребем веслами вместе в одной лодке. А если хочешь быть отдельно, прыгай в воду и плыви сам. Тебе понравится, там полно акул.
Рассказал сквотер, организатор бесплатного магазина Момо Херцберг. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». В 18 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, на волнах «Радио Свобода» специальный выпуск программы «Демографические проблемы России», который ведет моя коллега Тамара Леленкова. А этот час с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Илья Бобчинецкий. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости. Мы живем в событиях. И забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека. В аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня. А также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир.